Я вас категорически приветствую, Петр.
Дмитрий Юрьевич.
Категорически.
Здравия желаю. Бесконечная наша история.
На фоне творящегося вокруг этого сегодняшнего ужаса давай в прошлое погрузимся. В тамошний ужас.
Я тебе скажу, что прошлое, вот сейчас смотришь на него, и так вот прям многие вещи-то прям перекликаются.
Угу.
И, ну, и прошлое же оно понятно, вроде как, ну да, так вот, оно же прошлое, там все, вот, ну как еще могло быть, ну вот так оно и было. А потом смотришь, что еще и сейчас так может быть.
Например, не дай бог,
блин. Как-то не хотелось бы. Вот, дисклеймер, я думаю, надо сделать. Дисклеймер, я даже не знаю, по-русски есть аналог слова дисклеймер. Нет, не предупреждение.
Я думаю, что все уже привыкли. Я не знаю, как.
Я просто бороться пытаюсь с англицизмами. Ну, короче, дисклеймер, мне кажется, надо в самом начале нашего выпуска сделать такой, потому что пишут же всякое. Я хочу всем сказать в камеру или глядя вот в камеру скажу. Советский Союз был безоговорочно прекрасен. Не было ничего лучше. Все люди стройными рядами шли вперед к коммунизму. Не было зла, насилия. Все были добры, милы. И главное, что у них была цель. А также это самое, как, национальная идея была. Вот.
Да.
Национальная идея. Вот. Все были люди-братья. Ну и так далее. Вот. Ну и, естественно, все лидеры. При Брежневе было вообще прекрасно. Вот некоторые злые называют это застоем. Это не застой. Это было хорошо. Горбачев предатель. Сталин великий вождь. Ну и, в общем, все отлично. Это так, чтобы потом вы не думали, что я как-то по-другому думаю. Правильно же мы? Так рассуждаем.
Мне немедленно вспомнился добротный советский анекдот. Как встречаются англичанин, француз и русский. И обсуждают своих жен. Француз говорит, вы знаете, у меня жена настолько красивая. У нее такая узкая талия, что когда я вот так вот беру, вот у меня пальцы сходятся. И это не потому, что у меня пальцы длинные, а потому что талия такая узкая. Англичанин говорит, ну, ребята, у меня жена тоже красотка. Значит, вот когда садится на коня, ногами до земли достает. Не потому, что конь низкорослый, потому, что ноги такие длинные. Русский говорит, а я вот утром, когда на работу ухожу, как хлопну свою жену по жопе, возвращаюсь, а жопа еще трясется. И не потому, что жопа толстая, а потому, что у нас самый короткий в мире рабочий день. Обращаю внимание, это советский анекдот. Там да. Как-то виднее было, что безупречно, не безупречно, но комментами и рассказами про безоблачное прошлое как-то, мягко говоря, поддостали.
Не, мне нравится особенно, вот, я люблю, когда, например, кто-нибудь приводит статистику, что в Советском Союзе на душу населения производилось больше всего овощей в мире. Поэтому, значит, какой же... А вы говорите, что в магазинах ничего не было.
Было.
Было. Ну, что за овощи, во-первых, там производились. Да. Во-вторых, в каком виде доезжали ли они куда-то. Ну, и так далее. Это мы с тобой не раз обсуждали.
Да.
Вот. Поэтому... Но, с другой стороны, конечно, если честно и искренне, это детство, юность.
Да.
Все было хорошо. Первомай вот вспоминаешь. 9 мая. Ладно. Мы... Я, честно говоря, не знаю, насколько мы быстро уложимся, потому что опять 86-й год, он полон замечательных цитат вот из заседаний высших органов власти. Я их позачитываю, потому что они крутые. Вот. Какие-то вещи я буду опускать, просто упоминать. Ну, например, там не буду вникать глубоко в какой-нибудь скандал Иран-Контрас в США, потому что ну, просто он нужен для того, чтобы показать, что там вообще тоже оружием налево торгуют.
Да, причем... Не все хорошо.
Да. А так что вот разбираться можно и самостоятельно, так как мы там глубоко предметом не владею я лично, а поверхностно зачем. Итак, мы остановились... На 28 октября, мне уже кажется, это какой-то бесконечный год.
Не, ну, подходим. Виден берег.
Виден берег. Да, 28 октября в бухте Нью-Йорка отмечается столетие Статуи Свободы. Пусть это будет отсчетом нашего разговора. А 30 октября не по этому поводу собирается Политбюро и обсуждает...
Значит... Кстати, статую им французы подарили.
Французы,
да. Многие не знают. Она у них там в этом, забыл, в каком, какой там у них сад. Какой-то.
Булонский лес, я только.
Ну, там маленькая она еще стоит.
И а, есть, да, да.
Да, в саду стоит. И когда по Сене на пароходе плаваешь, там тоже она у какого-то моста там внизу тоже стоит. Uh-huh. Маленькая такая. Жан Эйфель. Эйфель он, как его правильно.
Эйфель, который башню.
Он там, да, он там вроде конструкцион изнутри делал, чтобы она держалась, стояла как следует и все такое. Это подарок от французов.
Ну, кстати, красивая статуя, надо отлично, сказать. Да. Отлично смотрится. Вот, я даже на вертолете вокруг нее как-то раз один раз облетел.
Я на пароходе только.
Не сам за рулем, правда, но тем не менее.
К сожалению.
Причем, что интересно, вот ведь буржуины, это было месяц спустя, даже меньше, после 11 сентября 2000, какого же года, 1-го, по-моему, да? Угу. И вот эти экскурсии вертолетные, их поначалу прикрыли. Вот там же на Манхэттене можно сесть в вертолет и полетать, там, вот, в том числе вокруг Статуи Свободы. Поначалу прикрыли, но они не работали буквально там 2-3 дня в связи с угрозой терроризма. Вот, а потом нормально, а только фотоаппараты нельзя было брать с собой. Ну, тогда были еще мыльницы у всех. Угу. Вот, они боялись, что фотоаппараты это... А телефоны тогда еще были не фотографирующие.
Заминируют.
Ну, что-то, да.
Я, кстати, долго в аэропортах наблюдал.
Как... Там же подошвы проверяли в
аэропортах. Да-да-да. Как только тебя просветят, а фотоаппарат включи и телефон включи, это однозначно говорит о том, что аппарат, который просвечивает, ничего не вынюхивает. А если вызывает серьезные подозрения, то сейчас Галя подойдет с тряпочкой, специальной тряпочкой, тиранет по прибору, и тогда только становится понятно, что тут у тебя сволочь такое, блин. Но... У них, кстати, страшно распространено вот это вот вертолетное дело. В каком-нибудь Лас-Вегасе там это вообще сумма. За 150 баксов там таскают, они, они просто там вот.
Гранд-каньон.
Да, Гранд-каньон. Как самый... насекомые летят. Блин. А у нас один вертолет только летал от Петропавловской крепости. Незадолго.
Летал здоровый такой.
Большой. Да, да, да.
Он экскурсионный для всех желающих, да?
Ну, там дорого было, поэтому...
Там я, да, я просто даже проходил что-то, я как-то приглядывался, там действительно было как-то...
В общем, мы не полетели. А ведь у нас тоже есть что посмотреть. И? Не смотри, что не Америка, тоже есть...
В Санкт-Петербурге.
Я на репетицию парада летал на военном вертолете, непрерывно фотографируя. Да,
в Москве?
Здесь.
А здесь?
Круто. Красота, да. Из Пушкина вылетаешь сюда, летишь. Красиво.
Класс.
Так-так.
Ну вот, ладно. 30 октября Политбюро заседает. И, как мы помним, год очень тяжелый, 86-й. Мы помним, что год, наверное... Ну, да, давай сейчас освежим в памяти. Что там? Адмирал Нахимов, Чернобыль. В общем, что только не произошло.
Ну, там валом катастрофа.
Да. И рукотворная тоже. Антиалкогольная кампания в самом разгаре. Ну, в общем, там по полной программе. Год тяжелый. И вот год подходит к концу. Руководство партии правительства подводит некоторые итоги, обсуждает планы экономического и социального развития на 87-й год.
Как говорил Михаил Сергеевич, пора начать итожить.
Да, и вот что важно. Вот что важно. Это падение цен на нефть. Это же рубануло-то нас. Ну, и, собственно, об этом Михаил Сергеевич и говорит. В 85-м году потеряли 13 миллиардов от снижения цен на наш экспорт топлива. Ну, 13 миллиардов, тогда курс доллара, по-моему, официальный, типа 70 копеек, что-то такое. В общем, сопоставимо с долларами. И 13 миллиардов в 86-м году.
Да.
Это, я думаю, как 130 сейчас. Вот. Не будем. Мы тут можем Галушку потом спросить на случай. Но, в принципе, до хрена. 13 миллиардов рублей от снижения цен на топливо, на экспорт топлива. Годовой дефицит 5-6 миллиардов в валюте. Дефицит торговый. Который надо закрывать, естественно, чем-то. Да, потому что мы покупаем, ну, другими словами, на 5 миллиардов долларов мы больше покупаем, чем продаем. А валюты в стране нету, а надо вот, так сказать, народ кормить. И покупаем не только уже, по-моему, снизили к тому моменту оборудование, станки и так далее. И уже начали в продовольствие все больше, так сказать, эти деньги вкладывать, потому что еще и жрать нечего в стране. Никогда такого не было в истории страны. Импорт за 2 года сократился с 24 миллиардов до 13.
Вдвое еще.
Вдвое. Да. Это я, опять же, напоминаю про параллели. Я не думаю, что сейчас так все печально. Но, тем не менее, понимать надо, что это, в общем, не шутки. Так. Партийный аппарат, жалуется Лигачев. Заметьте, говорит, партийный аппарат не приспособлен к экономическим методам руководства экономикой. Ну, и еще напомню, что это год перестройки второй. В 85-м году началась перестройка. 86-й второй год, в том числе экономический. Уже начинаются послабления с точки зрения там, развития какой-то частной инициативы. Уже готовятся законы об индивидуальном предпринимательстве. Или как он там называется, позже будет. И потихоньку, значит, вот какие-то новые методы хозяйствования пытаются они внедрять. Но постоянно мы будем видеть то, что не получается. Ни хрена не внедряется. Егор Кузьмич Лигачев, кто помнит, значит, такого... Он, кстати, недавно умер, да, по-моему, в прошлом году.
Да.
100 лет ему было, по-моему.
Крепкий был.
Да.
Ну, там вообще все в политбюро. Там,
да, были. Михаил Сергеевич тоже, в общем.
С лошадиным
здоровьем. Не скажешь, что огурцом, но тоже ему там прилично. Так вот, говорит Егор Кузьмич, некоторые требуют повысить цены. Но мы на это мы не пойдем. Народ еще ничего не получил от перестройки, материально ее не почувствовал. И если мы повысим цены, можно себе представить политические последствия. Дискредитируем перестройку. Надо быть чрезвычайно внимательными в вопросах об оказании помощи другим странам. Никаких обещаний никому. Тоже напомню, для восстановления картины у нас друзья из социалистического лагеря. У многих там серьезные проблемы. Польша заливается деньгами фактически. Ну, заливается в том смысле, что у них там кризис, и мы им, так сказать, помогаем. У многих других тоже не очень хорошо все. Стран движения неприсоединения, Африка и еще Афганистан продолжается в 1986 году. То есть, расходная часть, вот эта внешняя, она тоже, как говорит Дмитрий Юрьевич, мама, не горюй. Ну, примерно так, я не помню.
Мое почтение.
Мое почтение. Мое почтение. И 31 октября, ну, вот это такое совещание по экономике, вот что там звучит, там будут еще заседания Политбюро, очень интересные там будут тексты, это, мне кажется, тебя ждет сейчас отдельно. Если ты в прошлый раз так это чуть-чуть не прыгал со стула, да. Сейчас будешь еще сильнее. 31 октября заявление ТАСС о начале вывода 6 полков из Афганистана. Начинается вывод, то есть начинается первое заявление звучит, ну и дальше там будут строиться планы о том, когда заканчивать вывод, собственно, окончательно. Ну и 3 ноября начинается скандал Иран-Контрас, сейчас про него поговорим. Смысл его, если коротко, в том, что в обход постановление Конгресса американского, вернее, запрета и полного запрета на какие бы то ни было связи с Ираном, и уж, конечно, никакие поставки оружия. Значит, поставки оружия нелегально из США группой ответственных товарищей, включая там министра обороны и так далее, а на вырученные деньги закупка оружия для Контрас – это никарагуанские партизаны, которые сражаются с кем-то, с Даниэлем Ортегой.
Да.
Вот. Что тоже было запрещено Конгрессом. Вот такой схематоз они там замутили.
Ну, то есть, ЦРУ.
Да.
Через завсклад, через товаровед.
Да, это ладно, что ЦРУ. Там же еще созданы офшорные компании. Там Израиль. То есть, там целая куча вообще народу. И, естественно, это не просто политически. Вот они, значит, патриоты такие собрались и думают, что надо как-то помочь этим партизанам. Ну, конечно, это бизнес в первую очередь. Конечно, это многомиллиардный бизнес по тем временам. Это чтобы ни у кого не было иллюзий по поводу, например, поставок вооружений. Вот сейчас туда-сюда,
ну, Украину,
что
да.
Тут Байден объявил, мы сейчас вот это
бесплатно отдадим.
Это просто движение миллиардов вот этих вот руками по всему миру. Сейчас такая движуха там идет. Вот. Главное, что с оружием-то очень удобно. Отчитываться не надо. Ты отдал, и все.
Выбросила в пропасть.
И там уж...
Да, так получилось.
Ну, там уж, да, как ты проверил.
За все это дело отдувался, как я помню, полковник Оливер Норт.
Был такой, но там много кто отдувался. И впоследствии там понятно, что Рональд Рейган это все, значит, осудил президент. Хотя, черт его знает вообще. Ну, политика большая, очень большая политика.
Ну, сейчас они всю эту фигню уже отбросили, блин. Потому что...
Сейчас уже... Сейчас вот это... Да, вот этой фигни всей, какой-то конгресс, там чего сказал он.
Давай, гони эшелонами, все хорошо.
Верно.
И отскакивая чуть-чуть назад, этот кризис-то нефтяной, это что же они организовали, договорившись с саудитами, обрушив цены на нефть, чтобы нас душить экономически?
Да.
Мы про это говорили, я не помню.
Говорили, но мы не вникали, опять же, глубоко, кто там свечку держал, не держал, но да, такая версия тоже существует, но, безусловно, они с саудитами, конечно, ВКонтакте. 6 ноября две катастрофы, опять же, для понимания, что не только у нас. У нас жуткая катастрофа, два пассажирских поезда сталкиваются лоб в лоб. На Украине станция Крестовка Одесской железной дороги, это Кировоградская область, Украинская ССР, погибает 44 человека, 100 человек ранено, 27 из них тяжело. Тоже, чтобы долго не рассказывать, халатность машиниста. Пошел спать, поставил, значит, помощник тоже курить ушел, не услышал, значит, голос диспетчера, который сказал, что обратите внимание, там семафор, там навстречу едет, и тут притормозил, короче, вот, ну, как обычно.
Человеческий фактор.
Человеческий фактор, да. И в тот же день в Великобритании в районе аэропорта Самбора разбивается вертолет Boeing 234LR Chinook. Погибает 45 человек. Самая крупная катастрофа гражданского вертолета в истории.
Chinook это, наверное, этот
звук. Наверное, да. Я, честно говоря, не считал про это детали. Просто
45 человек в другой не влезет.
Не влезет. Да. Ну, хотя, может, как в копейку тоже там можно было компактно. Так, 8 ноября умирает Вячеслав Михайлович Молотов. Тоже долгожитель.
Есть хорошая книжка некоего, по-моему, Феликса Чуева.
Тоже мы с тобой говорили про это. Хорошие разговоры с ним интересные.
156 бесед с Молотовым или сколько-то там.
Да, рекомендую почитать. Но, опять же, про Молотова, о чем будем распространяться. Есть люди посерьезнее, которые историки, они про это расскажут. И кто он такой, и кем он был. Но Молотов. Мне кажется, что после смерти Сталина он был, я могу сейчас ошибаться, но, может быть, проверите, он был чуть ли не единственным членом ЦК КПСС при Хрущеве, ну, понятно, что в 1986 он уже давно был на пенсии, который работал с Лениным лично. Ну, где-то там в первые, так сказать, вот еще, когда он в косоворотке ходил. Вот. Больше таких людей не было после Сталина. Вот. За это, конечно, на него косо поглядывали, а он вроде как любил это подчеркивать, так невзначай. В программной статье, я тут недавно просто делал свои утренние, пока вы спали, он там, значит, написал к 75-летию, по-моему, Ленина программную статью некую, значит, о том, что вот какой был Ильич, что были ошибки, конечно, у его последователей некоторых. Вот. Но там он как раз как бы так на правах вот уже человека, который лично его знал, вот, демонстрировал, что этот молодцы, конечно. Но Ильич, он бревно несли до субботники.
Мелкий племянник в школу отправившийся, по-моему, прибежал домой и спросил: мама, а ты Ленина видела? Спросил сестру.
Да, это я над своей мамой тоже так пошучиваю. У меня дочка приезжала, мама, родители приезжали в гости, мама сидит. Мама 48-го года рождения. Я говорю: дочке Ань, ты спроси маму, как она с дедушкой Лениным. А там речь зашла о том, кто такой Ленин. Ну, потому что был день рождения Ленина. Я объяснял, кто такой Ленин. Вот. Она сказала... Она единственная, откуда-то из детского сада, она принесла стишок «Камень на камень, кирпич на кирпич», но она неправильно услышала. «Умер наш Ленин Владимирович». Ну, я поправил, объяснил, кто такой Ленин, и сказал, что маму спроси, как она бревно носила с Лениным. Мама тоже обиделась, несмотря на почти одну его. Ты за кого меня тут...
Мой любимый стишок. Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться. Как связь. Вот я люблю частушки за полное отсутствие связи начала и финала. Отлично.
Потом я просто вспомнил про частушки. Ну, мы сидим там вот этой вот компанией. Мама с бревном, дочка Владимирович. И дочка, значит, там у нас это Алиса яндексовская, вяло работающая. И дочка, значит, попросила частушки, говорит, давай. Буду танцевать под частушки, ей 6 лет. Вот. И это, конечно, вызвало сразу у всех взрослых массу воспоминаний. Сразу мимо тещиного дома. Давай хиты.
Ну, подлая Алиса, поди, не дает таких частушек.
Нет, по-моему, там приличные были, хотя там не очень слышно было и не очень понятно. Потому что я вообще не очень понимаю, есть ли частушки, ну, наверное, есть приличные. Ну, в общем, слава богу, и ребенок не очень слышал. Ладно, едем дальше. Дальше удивительная история. Мало кто знает, я вот ее для себя обнаружил, и, конечно, это просто потрясающе, наверное, как-то характеризует эпоху, и, да и чего, и жизнь. 10 ноября, напомню, в этом году адмирал Нахимов затонул, погибло там очень много, 400, по-моему, с чем-то людей, происходит пожар на советском лайнере «Туркмения». Слышал про это, нет?
Не помню.
Лайнер «Туркмения», значит, это ноябрь 1986 года. Он находится в Японском море. Значит, он находится, выходит из Владивостока, значит, Туркмения. Там была в Приморье у них такая традиция. Значит, во время каникул катать детей по Японскому морю на пароходе. Очень красиво. Вот. Значит, на борту находится 290 пассажиров. Из них большинство дети. Дети, которые поехали в школьный круиз. Ноябрь месяц, как бы, то есть, ну, мягко говоря, там не жарко. Вот. И на борту корабля начинается пожар. Вместе с экипажем всего там находится около 400 человек. Значит, сразу скажу, что погибло всего 2 человека. Угу. Задохнулись в дыму. Не дети, взрослые. Но это была потрясающая история с точки зрения, как люди были спасены. То есть, это были старшеклассники. Значит, ночью начался пожар. Командовал судном 32-летний капитан Владимир Клим. Молодой капитан, 32 года всего. Перспективный, угу, дальневосточного морского пароходства. Значит, ну, да, вот зачитаю просто сводку из приказа. Да? 10 ноября 00.25, то есть, пол первой ночи, 00.25, важно запомнить, при нахождении судна в точке с координатами такими-то, в машинном отделении произошел пожар. Пожарная тревога была объявлена немедленно, но огонь, несмотря на усилия пожарных расчетов, продолжал распространяться. Оценив обстановку до 2 минут, капитан изменил характер тревоги и объявил эвакуацию пассажиров и части членов экипажа. В 00.43 был подан сигнал бедствия. В 00.48, да, то есть пожар замечен в 00.25, да, шлюпки и плоты с пассажирами и большей частью экипажа были отведены от борта.
Резкий, 32-летний.
Да. Значит, на судне были оставлены 29 членов экипажа для борьбы за плавучесть. И в 3 часа 30 минут, значит, подошли теплоходы, и началась пересадка пассажиров. То есть, они находились, ну, сколько там, 3 часа, грубо говоря, находились в шлюпках. Повезло, был штиль, то есть, не было волнения, хотя это ночь, ноябрь, Японское море, вообще так это, значит, ну, и да, пожар потушили. 2 человека задохнулись в дыму, они там спали. Причем, я так понимаю, что, ну, неважно, там, что они делали, но там спали где-то вместе. Это была молодая повариха и электрик, там как-то, может, какой-то романтик был, непонятно. Вот, воспоминания капитана Владимира Клима. Первая мысль о пассажирах, там дети и женщины. Нужно немедленно объявить шлюпочную тревогу и срочную эвакуацию из внутренних задымленных помещениях. Ведь в ближайшие минуты в коридорах могут быть закрыты металлические противопожарные двери, и тогда жертв не избежать. Вторая мысль – не допустить паники среди пассажиров. Паника на пассажирском судне страшнее любого пожара. Собрал нервы в кулак, это он вспоминает, и самым спокойным голосом, на какой только был способен, сделал объявление по всем пассажирским помещениям. Всем пассажирам необходимо тепло одеться, взять спасательные жилеты и срочно выйти на открытую шлюпочную палубу к своим шлюпкам. Руководителям групп пересчитать своих детей и доложить. Только успел произнести последние слова, как судовая трансляция перестала работать. Перегорели кабели. Спящих детей будили, закутали в одеяло, выводили на палубу, где расположены шлюпки. Спускали быстро, все четко сработали, спустили все шлюпки. Все шлюпки спустились, а не как обычно. Вот. И на все вот это вот, да, ушло сколько? 20 минут. Это, конечно, потрясающе.
Стремительно, да.
Тут репу-то чесать дольше будешь, если что-то там дома, не дай бог, да?
Тренировались, вот, наверное, под руководством, да, 32-летнего.
Вот, ну и, конечно, повезло с погодой. Экипаж красавцы, капитан молодец. Значит, и по сути, что интересно, у него, вот как там эксперты оценивают, у него было 2 варианта решения. Первый, он мог всему экипажу скомандовать тушить пожар и не объявлять эвакуацию, ну, рискнуть, либо объявить эвакуацию и уже потом тушить пожар, что он, собственно, и сделал. И все его решения вот были абсолютно точными и верными. То есть, ну, вот в отличие от того же адмирала Нахимова, где там они не разобрались, и, не знаю, пассажирских поездов, не все у нас люди все-таки идиоты, есть и профессионалы, и молодые в том числе, и это относится и к сегодняшнему дню, и вообще это относится к жизни. Мне кажется, это тоже надо понимать, потому что мы часто говорим о человеческом факторе, идиоты есть всегда, но есть и такие вот профессионалы. То есть, ни один ребенок не пострадал, как я уже сказал, 2 человека, 2 члена экипажа погибли. Значит, но что интересно, значит, что произошло дальше? Тоже характеристика тех времен. Ты думаешь, или вы, может быть, дорогие зрители, думаете, что его наградили? Нет. строгий выговор с занесением в учетную карточку влепили капитану. Это для коммуниста, это, по-моему, последнее, да, перед исключением из партии. Ну, исключение из партии — это все, до свидания, привет, карьере. Вот. А ему дали строгача, и, в общем, ну, продолжил он работать, но, тем не менее, в общем, никаких наград, ничего не произошло.
Ну, видимо...
Тоже интересное решение тогда было, насколько строго относились к подобным вещам. Ну, не всегда помогло.
Интересует причина пожара. В чем же дело?
Скорее
Что там случилось-то такое? Что его, по всей видимости, обвинили в том, что это конкретно он не доглядел.
Ну, я думаю, еще и время дало о себе знать, потому что столько катастроф и столько всего происходит, что как бы награждать кого-то в такой ситуации, ну, ты молодец. Ну, во-первых, два человека погибли. Это тоже.
Вот, ну, матросы, как... орлы, это натурально боевой расчет.
Да, вообще.
За 20 минут.
250. Ночью.
400 почти человек. Да.
В Японском море.
От нас.
В ноябре.
Боже упаси.
Ладно, возвращаемся к Политбюро. 10 ноября 86 года. 10 ноября. Что за праздник у нас?
День милиции. День милиции, да. Тут многие не помнят. Ну, 7 и 8 это 7 ноября революция у нас, 10 день милиции. Там непрерывно шли концерты по телевизору. Причем милицейский концерт был гораздо лучше, чем на 7 ноября. Там официоз, а тут типа уже расслабуха. Лучшие люди выступали.
Ты смотрел?
Я не любитель. Да. Led Zeppelin там не показывали, ну, да. Поэтому я так не очень.
Я просто день, про день концерт, про концерт на день милиции, что он какой-то крутой был в Советском Союзе, узнал уже сильно после Советского Союза. Ну, то есть, там стали рассказывать, что... Ну, я маленький был. Понимаешь, концерт у меня смотреть вообще западло. Там в 86-м году мне 17 лет. Концерт «День милиции».
Ну, тогдашнее телевидение. Наверное, говорили. Это сейчас можно включить канал «Культура» и посмотреть. Это вот советское телевидение. Если антисоветчину отринуть, то это советское телевидение. Канал «Культура».
Был тут случай... Ну, опять же, мы, по-моему, тоже про это говорили. Но чего не вспомнить? Ведь зрители то же самое почувствуют. Лещенко, Кобзон, Зыкина. Вот радио включаешь. У меня больше чувство ненависти, наверное, вот к этому. Ну, когда там вот у бабушки с дедушкой, например, радио как-то в детстве. У тебя вот эти все песни, они всегда там. Или какие-нибудь ВИА вот эти. Ну, какой кошмар. Как это вообще можно? Вот это все вот это. Сейчас тут Иосиф Давыдович скончался, когда вот, показывали его концерт. Или что-то. Да, концерт. Просто показывали концерт Кобзона. По телеку включили. Я сел. И вот от начала до конца... Просто до слез. Просто до слез. Сейчас нашел какой-то, ну, тоже эти все уже сами тебя воспроизводят музыку. Я люблю с утра музычку включить, чтобы оно само. И как-то на Лещенко ткнул там пару раз. И у меня там хиты Лещенко, значит. Не могу оторваться, слушаю. «Любовь, комсомол и весна». И вот это все. Ты думаешь, какой же кайф. Умели же.
Да.
Где же сейчас-то? Голоса какие. Какая музыка.
Слова.
Нормальные.
Открою уголовный кодекс. Я не могу. Читаю до конца.
Так что про день, концерт на день милиции тоже думаю.
Кобзон в те времена это был вот просто олицетворение власти. Условно так скажем. Ничего кроме отторжения
как
не любые, вызывал.
Как любые, если честно.
Не знаю. Мне любые, извините, нравится.
Мне
до тех пор, пока белогвардейские песни петь не
начали. Мне любые нравятся. Хорошие. Хоровую традицию.
Да, так вот Кобзон вызывал вот просто настолько суровое отторжение. Вот официоз, ну, только из 17
года. Да, вообще невозможно.
Невозможно. 40 лет понадобилось.
А Лещенко, как можно слушать?
Да.
Вообще невозможно. Чего?
Как он, Лев Лещенко, мы его шутей назвали Тигр Щукин.
Тигр Щукин.
Вот. И как-то это все раздражало. Я, будучи подростком, не слушал никогда. А вот 40 лет прошло, такое ностальжи прямо, ё-моё, «Любовь, комсомол и весна», вот хорошие песни.
Я по 5 раз в машине еду.
Ну, хорошая же, откровенно хорошая.
А вот Ронни Джеймс Дио, ну, нормально, ну, так до конца не дослушаю обычно.
Лещенку.
Давай дальше, следующий, ладно. Заседание Политбюро. Ну, там обсуждается кадровая политика, ничего особо интересного. Выступает Горбачев. Просто тоже, значит, немножко пару слов, просто не буду все зачитывать. Нелегко складывается ситуация и в экономике, и в партии. В экономике только цветочки, а ягодки лежат в политике, в духовной и идеологической сфере, говорит Михаил Сергеевич. Накопились консервативные явления, равнодушие, пессимизм. Ну, то есть, всем все эти перестройки, никто ничего делать не хочет, я так понимаю. Не всем понятны наши действия, переводим на человеческий язык, не всем понятны наши действия. Некоторые считают, что мы слишком спешим, что может быть справедливо. Надо сказать, что Горбачев в первые годы и даже до прихода к власти вообще кадровую революцию произвел. То есть, он сменил треть примерно партийного аппарата. Да, и этим занимался как раз Лигачев. То есть, фактически, это были люди в значительной части, в значительной степени которых уже, так сказать, слегка подзачистили к тому времени. Дальше там больше будет. Но и они, в общем, как-то они же тоже из партии вышли. Да. Их же не хипстеры какие-нибудь. Исчерпав повестку дня заседания, ну, в общем, поговорили про пленум ЦК по кадрам, что надо обновляться там и так далее, обсудили мнение об академике Сахарове и его жене Елене Боннер. Они находились в ссылке тогда в Нижнем Новгороде. Горький. Вот. Ну, и было принято решение о том, что нужно, значит, вернуть его к нормальной работе в Академии наук, вернуть все награды и, в общем, пусть себе работает академик Сахаров. Надо сказать, что академик Сахаров бы, наверное, покинул бы страну, если бы не был академиком Сахаровым, носителем, естественно, такой государственной тайны, которую, наверное, даже Горбачев не носил. Угу. Вот. Поэтому, ну, вообще, надо сказать, что тогда было обычно лишать гражданство, там, высылать, обменивать и прочее, прочее, прочее. Многих диссидентов, которым, кстати, был академик Сахаров, несмотря на это, оставаясь, конечно, великим ученым и выдающимся физиком, отцом ядерного оружия, потом он просто стал заблуждаться по поводу его роли и места. Вот сейчас бы, так сказать, не было бы, все бы совсем по-другому было бы.
Вот. Ну, говорят, жена его с толку сбивала.
Ну, и жена, да, подозрительная. Ну, в общем, смысл в этом, что он поэтому, собственно, и находился в стране.
Его еще, я как басню перескажу, что, говорят, его хотели выгнать из академиков за всю вот эту кипучую деятельность, и уже там в неких академических кругах все это яростно обсуждалось. А академик Капица выступил, сказал, я помню предыдущий такой случай, когда Гитлер Эйнштейна хотел из академиков выгнать. Может, задумаемся, и все сразу прекратилось. Басня, не басня, не знаю.
Вот. Также порешили на этом политбюро, тоже был большой скандал. В 86-м году, ты наверняка помнишь, о жучках, которые мы вынули из здания нашего нового посольства в Вашингтоне. Угу. А они потом, угу, по-моему, здесь тоже чего-то они рассказывали, что они из вот этого нового посольства в Москве тоже там каких-то жучков.
Да там Бакатин все сдал, блин.
Да. Вот. Тогда сделали заявление, было решено сделать заявление официальное по этому поводу, что, значит, вот они нехорошие люди, прослушивают нас в Вашингтоне. 13 ноября Политбюро ЦК КПСС ставит задачу официально уже вывести все войска из Афганистана в течение 2 лет. Ну, и надо сказать, что задача, конечно, не за 2 года, по-моему, в 89-м, да, последних вывели. Угу. Ну, почти за 2 года была, по сути, выполнена. Сейчас будет интересно. 13 ноября. Политбюро. О результатах встречи с лидерами компартий соцстран. Ну, и как раз Горбачев дает оценку. Произошла встреча, значит, они все собрались, лидеры соцстран, ну, и обсуждали насущное. Горбачев дает оценку всем этим людям, многих из которых мы, как по просмотрам новостей программ «Время», знали просто наизусть этих людей. Они вообще были как родные. Там всякие, не знаю, Густав Гусок, там Янош Кадр, Николай Чаушеску, ну и так далее. Даже товарищ какой-нибудь Фам Ван Донг. Это был, в общем, всем знаком. Значит, по очереди. Чаушеску.
Товарищ Молотов, кстати, в своих этих беседах с Молотовым упоминал, что Чаушеску, он был вор-карманник, они его из тюрьмы вынули. И вот такое преображение, блин.
Чаушеску. Чаушеску долдонил свое хуже, чем раньше, Михаил Сергеевич. Особенно по международным вопросам. Наговорил много лишнего, много у него демагогии. Например, о перестройке надо, мол, говорить в тактическом плане. А стратегия наша к коммунизму бросил тень на перестройку. Чего, мол, перестраиваться-то? В Румынии давно перестроились. Да, ему там сейчас объяснят скоро уже, кто там давно перестроился. Прямо хоть орден ему давай за демократию, хотя в стране диктатура Чаушеску. Он за социализм по наследству, за династический социализм. оба термина в кавычках, то есть это цитируется Чаушеску, заявил, нет необходимости в новых формах сотрудничества, но Румыния не будет возражать против использования новых форм. Фидель Кастро, рус, доволен встречей. Фидель доволен встречей. Африку считает слабым звеном в цепи империалистического господства, где и надо рвать эту цепь. Жаловался на плохую вооруженность кубинских войск в Анголе. Просил вернуть генерала Курочкина в Анголу. Задал мне вопрос, почему папа, ну, в смысле римский, едет в Латинскую Америку, а Горбачев не едет. Разумно. Почему это? Ярузельский внес самый активный вклад. Проблем у него куча. Но убежден, что справится. Говорил мне... Ярузельский, кто не знает, это Польша. Говорил мне, когда были один на один, смотрю, говорит, на коллег, ничего из них не выйдет. Вообще, Ярузельский такой вот... как Чебриков, который все время, значит, говорит, Чаушеску ничего делать не будет, о чем договаривались, а другие просто не смогут, старые отстали. Давайте, говорит, мы с вами вдвоем воз тянуть. Вот. Кадр, Янош Кадр, лидер Венгрии. Не скажу, что этот нас, не скажу, что на этот раз сильно обогатил мыслями. Но мудрый египетский политик с нами безоговорочно. Не очень представляет себе, что его ждет в его стране. Нет обеспокоенности. Сказал ему, ведь США фактически вам предлагают. Рвите СССР, тогда спасем. Намекал ему, хватит сидеть на двух стульях. Как-то там про два стула-то, да?
На одном пике точеные.
Вот. Оценка своей экономики, какую он дал, совпадает с нашей. С Гусаком был хороший разговор. Чехия, да? Чехословакия, извините, Чехия, это сейчас. Все обсудили. Воспринял, доволен, что поддерживаем его. Просил помочь ему осуществить поворот. Оставил мне проект своего доклада на пленуме ЦК КПЧ. Вьетнам. Крупная страна, народ крепкий, надежная опора в наших стратегических планах. Встреча оставляет чувство уверенности, что можно решать задачи и в СССР, и в Содружестве. Там же обсуждают закон об индивидуальной трудовой деятельности, который будет принят, ну, вот буквально в конце года, а вступит в действие с мая 1987 года. Там потом пару слов про него скажу. Горбачев на том же заседании. Если мы не предусмотрим фондов для кустарей, чтобы они могли приобретать материалы, то воровства прибавится втрое. И обращаясь к Шеварднадзе. Помнишь, Эдуард, как в Грузии кооперацию организовывали в подпольных цехах? Идеально все было поставлено. Без всяких решений политбюро. А потом уголовные дела на 100-200 человек. Интернациональные. Дальше обсуждают, значит, наставничество, ученики. Ну, в общем, они там в таких вот интересных мыслях все. Мальчишек душу мастер вкладывал раньше, а сейчас вот не вкладывает. Ну, в общем, сейчас тоже говорят, что раньше да, а там, а теперь нет. Не путаем ли мы в теории, и в практике, и в политике индивидуальную трудовую деятельность и подсобное хозяйство? Это к тому, чтобы опять бабку с пучком лука на углу милиционеры не придавили. Умный хозяин с 3-5 лет приучает ребятишек копаться в земле, а мы боимся поощрять ученичество, как бы социализм не подорвать. Это относится и к кооперации. Аппарат надо сократить на 40-50% и закрывать конторы, которые ничего не делают, а деньги получают. Откроют контору, сразу приемная машинистка, секретарша, зампом, черт знает что. Только социализм может выглядеть такое, когда 40-50% сотрудников – это аппарат, и их рабочий день состоит в том, что болтают, курят и по магазинам бегают. Борис Николаевич, к Ельцину обращается, Борис Николаевич руководит московским горкомом партии, закрывай конторы в первых этажах и подвалах, выселяй оттуда чиновников и бездельников, отдавай все это под кафе, под молодежные клубы, под помещения для студенческих встреч. Вот так вот.
Social clubs.
Отлично. Ну, мысли красивые, помещение для студенческих встреч, но... Нет, ну, в Москве действительно это попытались что-то сделать, какие-то пирожковые, но не сказать, что какой-то эффект был.
Не взлетел.
В газетах про это много было как раз, но ну, Ельцин там в троллейбусе ездил, но что-то как-то не особо. О дополнительных мероприятиях по Афганистану, опять же, Горбачев. Интуиция подсказывает, что-то тревожно. Хочется сказать, блядь. Извините. Как бы не потерять время. Происходит привыкание. Что ж, мол, идет война, все своим чередом. Странная война. Скоро нам пришьют этот термин. Раз взяли линию, товарищи, ее и надо проводить. Ведь война, 6 лет уже воюем. Некоторые говорят, если так вести дела, она и 20, и 30 лет будет продолжаться. Так и будет. У людей возникает вопрос. Мы что там, бесконечно будем сидеть? Или должны кончать эту войну? Иначе ведь опозоримся во всех отношениях. стратегическая цель – в один, максимум два года завершить войну и вывести войска. Ну, из этого можно сделать вывод, что, собственно, уже цели не ставились там чего-то добиться, а уже основная цель – это, конечно.
Да, хотелось бы понять, а что вы там хотели завершить войну, с каким результатом-то? Зачем выводили войска, добились ли поставленных целей и зачем выводите? Не ясно.
Да, ну там дальше было, как обычно, что там правительство само как-то будет разруливать, а мы как-то...
Так и получилось.
Да. Да. Ну, и там местные и разрулили все. Дальше. Обсуждается пакт по правам человека. Тема большая, важная тема, международная тема такого серьезного давления на Советский Союз в то время. Это мы тоже это обсуждали пару раз. Это право выезда и въезда. Ну, видимо, выезда от нас, а въезда в Израиль. Горбачев. Всю нашу практику просмотреть. Вон сколько просьб на выезд накопилось. Геншер говорит... А у вас Геншер, это у нас
немец.
Кто? Немец, который он западный, по-моему, да?
Канцлер
Геншер говорит, у вас в СССР 300 тысяч немцев, желающих в Германию уехать. Обо всем этом на Западе знают лучше, чем мы сами из внутренней информации. И покончить с рутиной, она плодит нам диссидентов. Кто-то хочет ехать за границу на 3 месяца, а мы ему месяц и баста. Да и вообще, если хочет сбежать, подумаешь, беда, это далеко не всегда потеря. Ну, вот такое заседание, просто к тому, что вот такой вопрос стоял, там ну, в Израиль уже довольно активно выезжали, а вот немцы действительно, по-моему, только начали вот как раз в конце 80-х. 14 ноября, вот это я прямо помню, потому что я жил рядом. Ограбление инкассаторов в Москве. Магазин «Молодежный», это на Можайском шоссе. Я жил там где-то недалеко, но, в общем, как обычно, в газетах нифига нету, но народ как-то знал, даже я знал, то ли родители рассказали и так далее. 14 ноября вечером 4 вооруженных преступника возле, значит, этого магазина «Молодежный» нападают на инкассаторскую машину, открывают огонь, значит, погибают 2 инкассатора и еще девушка, сержант милиции Вера Алфимова, которая, значит, там дежурила без оружия, но, значит, побежала. Значит, как-то останавливать этих преступников. Тоже вот
смело... А чем преступники были вооружены?
Сейчас расскажу. А, чем вооружены, не знаю. Я думаю, что надо посмотреть. Да, нет у меня здесь этой информации. Не... Прошу прощения. Но можем глянуть, если можешь глянуть, если интернет есть. Значит, она, да, добыча налетчиков 330 тысяч рублей. На место преступления лично выезжал Ельцин. Довольно быстро их установили. Значит, ну, установили, потому что там двое были, собственно, один ранен. Один убит был из них в перестрелке, а один там ранен. Значит, оказалось, что криминальный квартет составляли бывшие сотрудники милиции Игорь Книгин и Валерий Финеев, старший лейтенант Советской Армии Евгений Субачев и экс-работник 9-го управления КГБ по охране государственных лиц Константин Голубков.
Знакомая картина, да.
Люди подготовили. А почему знакомые?
Ну, потом тоже такое бывало.
86-й год. Что мотивация? Вот у них
деньги.
Деньги.
Ну, да. Ты посмотри, 330 тысяч.
Это безумно.
Космос просто, блин, огромные бабки. Но для тех времен не характерные. У нас тут как-то валютчиков убивали. 22. Из 24 22 грохнули. Ну, тоже сотрудник КГБ. Никак не поймать. Ну, кого тебе никак не поймать? Только людей, которые не вхожи в преступную среду. А, соответственно, агентурная информация о них не поступает. Да. Кто это может быть? Либо кто-то мегаумный, либо кто-то специально обученный. Ну, специально обученный, да, дерзкий.
То есть, их расчет был на то, что их не узнают, они скроются. Деньги припрячут и потом вернутся, так сказать, к ним попозже. А так как они не попадут в разработку, концов не найдут вообще никаких.
Ну, трупы-то надо утаскивать с
собой. Ну, труп, да. Труп, значит... А, нет. На самом деле, вот как было. Трупа не было. Книгин, один из них, значит, перед судом предстали двое. Один из них, Книгин, значит, один из сотрудников милиции, покончил с собой при задержании. То есть, их все-таки вычислили. Надо почитать, кстати, про это дело. Честно говоря, не вчитывался. Значит, один из них, да, покончил с собой при задержании, а раненый в перестрелке. Один был ранен, и они его добили сами. Что сделали с телом, не знаю. Ну, может быть, по нему и вышли. Значит, Финеева, одного из них к расстрелу, второго получил 10 лет колонии. Ну, видимо, там как-то нашу перестарелый водителя, да, может, да, был, да. Черт его знает. Вот, такая история. Ну, в общем, да, мощная такая Я прям помню, да, район так это гудел слегка.
Почти художественный фильм «Схватка».
Да. Ну, кстати, да, про это бы в Америке нам сняли бы. Может, и у нас сняли.
«Схватка» тоже по настоящему уголовному делу, да, без обмана. Ну, единственное, что все бегают с этими. Помнишь, там мешки какие у Де Ниро и Сайзмора, там такие мешки квадратные. Просто я не знаю, он 80 кг весит, если он деньгами набит. Как вы с ними так бегаете?
Тяжело.
Бодро. Я не представляю, это очень тяжело.
Килограмм 80 это вообще не поднят.
Конечно. Лямки оторвутся в конце.
Мешок с сахаром все поднимали 50 килограмм.
Деньги тяжелее, чем сахар.
Важный закон об индивидуальной трудовой деятельности, о котором говорили на Политбюро, он принимается 19 ноября и вступает в действие 1 мая 1987 года. Он разрешает частную инициативу, значит, можно заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Перечислены там сферы, я сегодня с утра почитал все сферы, ну, там ремонт, вот интересно, что там ремонт, я не знаю, там пошив каких-то шапок там, и так далее, то есть, ну, все должно быть сугубо индивидуально. То есть, если ты индивидуальный вот этот вот товарищ, ты,
да, сам.
Ты должен сам это делать, ты не имеешь права
нанимать
никого, не можешь никого эксплуатировать, как некоторые дементия. Вот. Важно, что ты обязательно должен работать. То есть, этим ты должен заниматься в свободное от работы время. То есть, ты не можешь быть безработным и заниматься вот этим. Ну, вернее, можешь, если ты пенсионер, инвалид и, по-моему, студент. Вот. Я думаю, отсюда как раз и льготы первые для инвалидов стали появляться. И вот, если ты со справкой инвалид, то, в общем, ты можешь быть. Ну, пенсионер, понятно, что должен по возрасту быть. Студентам тоже как-то надо там куда-то хотя бы поступить. А инвалидам, наверное, можно пристроиться, там, получив обычные справки. Ну, не знаю. Мне кажется, что, наверное, многие частные предприниматели числились инвалидами. Наверное, чтобы не подкопались к ним.
Это недорого. У меня и в нынешнее время есть ряд знакомых, которые себе инвалидство непрерывно покупают, потому что удобнее парковаться и вообще проблем меньше. В самолете, например, сразу кричишь: я инвалид, и тебя на выезде сажают в телегу и волокут мимо всего с утроенной скоростью. Есть плюсы. Решение, как обычно, оно даже не половинчатое, вообще фигня какая-то.
Фигня, потому что жесткий контроль, а впоследствии там будет еще, по-моему...
Жесткий контроль, ладно, ты дай мне заниматься тем, чем я хочу. Что значит это в свободное время там, от работы, без работы?
Ну, ты типа можешь вязать. Вот. У нас тоже, мне кажется, я все уже рассказывал, я уже перечитываю это, я уже 10 раз уже это все перечитал. Мне кажется, я все уже всем рассказывал. Ну, ничего, повторю. Я помню, мы в институте МГИМО, я учился там какой-то год-то был. Ну, это был позже, конечно, сильно. Это был после армии, это был, ну, год 90-й, там, 91-й. Нам, значит, мы пошли к ректору с друзьями, инициативу. Там. Я работал дворником там, с ребятами. То, что ты должен, чтобы поступить в МГИМО, работать в системе МИДа. Ну, вот дворником там устроился по большому блату, там, значит, под вьетнамским общежитием презервативы сметал мешок. Вот. Был у нас дворник, который, как в песне Шевчука, на папиной Волге приезжал. Ну, потому что нельзя было не работать, ты должен работать, у тебя должен идти стаж. Вынимал метлу из багажника, значит, папа посол там где-то, он, значит, тоже что-то мел.
Имитировал.
Я был попроще, да. Не, нормальные ребята все, ну, там полставки поработал. Решили коммерческий магазин открыть. Пошли, значит, написали план. Там был начальник этого отдела молодой, значит, такой вот бизнесмен-романтик такой. Вот писали план. Говорим, вот будем, значит, вот есть помещение. Раньше там что-то было внизу, прям ему при входе. Будем продавать там, значит, тетрадки, поделки студенты будут. Ну, прям как в законе вот в этом написано. Да. Ну, правда, это позже уже было. Да, но смысл такой, что люди же, ну, наверное, мастерят чего-то. Вот они будут приносить там что-то полезное, продать фломастеры. Вот. Ну, значит, дали нам, значит, мы поставили туда фломастера, сидели, значит, там в этом магазине долго ничего не продавалось. После того, как я, значит, думаю, так, кто-то, значит, где-то привез эту самую блок Мальборо. Блок Мальборо диких каких-то денег он стоил. Я говорю, ну, поставлю. Поставил блок Мальборо, написал 25 рублей за пачку. Это космос просто. Это просто космические деньги были.
По-моему, пятерку за пачку стоило. Дима, сколько Мальборо
стоило? Нет, тогда стоило уже дороже. Нет, она стоила где-то там. Ну, а его не было, Мальборо. Тогда был дефицит сигарет. Были сигареты другие, были там LM, Bond и так далее. Они стоили по 8 рублей за пачку в рознице. А это я взял, ну, Мальборо поставил за 25. Вот, сижу, значит.
Никого не трогаю.
Никого не трогаю. Подходит грузин. Говорит, о, Marlboro, дай мне. Ну, я начинаю отправлять. Зачем открывать? Блок давай. Я думаю, так.
Так перло.
Ребята. А там же, конечно, учились дети, так сказать, достойных людей много. Вот. Ребята на рынок. Ну, ставить сначала боялись открыто. Там вот это из-под полы. Пиво. Пошло хорошо, потом, значит, сигареты.
И другие студенческие поделки.
И другие студенческие поделки. Сникерс, значит, бизнес рухнул, правда. Мы неплохо рассчитали момент, когда мы закупили на Новый год, по-моему, 150, что ли, 200 бутылок водки полтавской, как сейчас помню. Нам, мы думали, что не будет водки на Новый год, потому что даже не знаешь. А водка была. И у нас-то вся полтавская водка не продалась.
Зависло.
Продались 4 бутылки.
И...
Мы отвезли к моему другу Сереге Кочурову, положили под кровать. Ну, чтобы там же каникулы новогодние.
Да-да-да.
Чтобы потом после Нового года, ну, в общем, до 8 марта мы там нормально себя чувствовали. Уверенно. Потом,
вот
пришли, потом пришли комсомольские работники из института, сказали, о, что-то с места какое хорошее. Давайте-ка вы, знаете, вот, вот туда, вот там вот есть у нас там в районе общежития, там вот, вот там, где нигде не ходят, там и будете. А мы здесь видеосалон сделаем.
Ну, тоже да.
Да. Ну, в общем, вот так вот кончился наш бизнес. Но было интересно. Ну, это, конечно, не то. Тогда так нельзя было, конечно, в 86-м году. Понятно, что это было другое. Более того, налог на эту деятельность до 65% доходил.
Ничего себе.
Да, это было, было серьезно. И впоследствии была серьезная борьба, конечно, и внутри Политбюро. Были люди, которые были принципиально против. Горбачев был как бы за, потому что ему надо наполнять полки магазинов. Проблемы да. есть, жрать людям тупо нечего. Вот.
Правильный коммунизм не позволял такой.
Да, но понятно, что не позволял. И в дальнейшем, вот я потом читал о том, что на следующий год уже, ну, это мы, наверное, к 87-му, когда перейдем, контроль, значит, были даны права, значит, контрольным органам или там милиции, я уж не помню кому, всех их проверять.
Угу.
И те, конечно, пошли проверять всех. А там понятно, что проверять было. По какому поводу? Ну, потому что нормальный человек, конечно, не будет один из бересты поделки делать, а он там как-то под этим что-то втихаря там колбасу будет производить в цеху. Ну, например, да, и, естественно, вот, стали, наверное, отсюда вот первые ростки, так сказать, вот этой бизнесовой уже коррупции, отсюда и УПГ, и все остальное.
Да, да. Ну, проверять, безусловно, надо, никто не спорит, но получается так, что проверяющий имеет на тебя серьезнейшие рычаги воздействия, и тут же начинает с тебя отжимать бабки.
Да, ну да, силовая составляющая, она, скажем, возобладала над коммерческой в органах власти. Ну, потому что, да, позорные явления появились, о которых мы сейчас тоже поговорим. Позорным явлением страна узнала, ну, так вот, узнала по-настоящему как раз в 1986 году. Есть даже дата, можно сказать, что это день рождения советской проституции. Вот, ну, такое вот как явление. 20-21 ноября в двух частях, вернее, первая часть вышла 19-го, а вторая 21-го с дневным перерывом. В «Московском комсомольце» публикуется очерк «Белый танец» журналиста Евгения Додолева. Я прочитал сегодня...
Он еще живой.
Он живой вполне, да, отлично себя чувствует.
В Фейсбуке был, в друзьях были.
Да, да, очень хороший. И... Ну, он тогда, это был звездный час. И «Московский комсомолец», по большому счету, с этого начался, потому что... Ну, о чем там речь была? Ну, речь была о том, что есть такие женщины у нас в стране, которые, значит, вот живут, зарабатывая тем, что с иностранцами и так далее. Вот, это была первая часть. Значит, в первую часть довольно было. Сейчас расскажу, что там было. Вторую часть я не читал, не нашел ее, потому что первую часть я нашел только в виде скрина этой статьи. Можем, кстати, я могу скинуть, можно ее будет показать. Вот. Вторая часть вышла через сутки, буквально через, на следующий день не вышла газета, потому что в редакцию пришли люди из ЦК. И инструктор ЦК пришел, значит, объясняться по поводу вот этого и вносить правки во вторую часть, что нельзя так вот, значит, вот откровенно уже писать. Но тоже можно для самостоятельного изучения. Евгений Додорев массу интервью дал по поводу этой статьи, чей это был слив, там, кого против кого, там, то ли это, я сейчас вспоминаю, по-моему, это там слили чекисты, которые были недовольны тем, что милиция, значит, что-то там крышует, и как-то это нехорошо, не по-советски. Но, тем не менее, приведу несколько примеров из этого материала. А, кстати, я его сохранил здесь. по-моему. Если есть фотка, сейчас я прям чуть-чуть, может быть, даже... Не, нету. По памяти тогда. Значит, какие страшные вещи там написаны?
Так.
Ну, гражданка, условно, которая зарабатывает вот эти вот, значит, этими делами, тратит на звонки счет за телефон на международные звонки в месяц 3000 рублей. Общаюсь со своими, так сказать, товарищами. Это, сейчас это только начало.
Машина.
Машина, 3000 рублей. И там прям вот списочек, там, не знаю, март 3525, материал уголовного, ну, материалы дела, там кого-то задержали. Здесь, там это, здесь вот это, вот это, вот это. Там 2000 и так далее. Это, значит, от этого у советского гражданина от таких цифр пиджак подзавернется, что называется. Или майка там, или у кого что есть, и волосы встанут дыбом. Дальше. Значит, за... Ну, упоминается некое...
На всякий случай, для тех, кто не понимает, 250 рублей – это очень хорошая зарплата была. Добротного просто 250.
Я думаю, что профессор хороший в ВУЗе – это, наверное, 500.
Академику 500 платят.
Ну, или академику. Ну, то есть, это серьезные деньги.
То есть, если с точки зрения пролетария, это годовая зарплата. Годовая на звонки уходит.
Дальше.
С точки зрения академика, ну, за полгода.
Дальше приводится цена. Значит, он побеседовал с этими женщинами. Они рассказывают, сколько они тратят на одежду.
Угу.
Что одеваются они исключительно в магазине «Березка».
Угу.
Значит, кофточка там, ну, условная кофточка, $100. $100 тогда, наверное, люди не очень понимали, но официальный курс, естественно, там 70 копеек или что-то типа этого, но неофициальный – это, ну, кто сколько даст, ну, грубо будем говорить, 4 рубля. То есть, $100 – это там 400 рублей практически. Да. Это как раз та самая месячная зарплата профессора.
Да.
Дальше приводится еще одна вещь. Значит, материалы уголовного дела, задержана гражданка, статьи за проституцию-то нету, есть статья за нетрудовые доходы.
Да.
Значит, у нее изъято облигации государственного займа с 3% займа, уже некуда деньги девать, облигации люди покупают, на 250 тысяч рублей. У кого-то на 300 тысяч рублей. Упоминается некая там Светка, Машка, неважно какое имя, да, не будем никого обижать, которая за 10 минут, она так умела вообще к себе расположить, за 10 минут легко зарабатывает 100 баксов. Легко, вот она молодец. Упоминается какая-то дама, значит, уже, так сказать, немножко, которая уже потихоньку приобщает свою 15-летнюю дочь к этому. Упоминаются точки, где это все происходит. Гостиница «Националь», уголок на углу.
Угу.
Да, гостиница «Интерконтиненталь», да, этот самый, как он называется. Ну, короче, центр международной торговли, там «Контик», по-моему, назывался. «Континенталь» или что-то. Гостиница «Жемчужина». Ну, то есть, где бывают вот иностранцы. Кто-то фиктивные браки с иностранцами. Значит, кому-то иностранец подкинул на жизнь за год до 20 тысяч долларов. Тоже это 86-й год.
Неплохо.
Народ, конечно, знал, что такое есть.
Да.
Но я считаю, что... Да, ну и вторая часть очерка все-таки выходит, так как было анонсировано. Ну, во-первых, московский комсомолец теперь все начинают искать, читать, потому что ждут, что будет еще что-нибудь такое.
Откровений таких.
Да. Во-вторых, конечно, это шок. Вот эти вот деньги, когда приведены вот эти все суммы, то есть, тот же, не знаю, пролетарий или профессор, или да любой человек, $100 за 10 минут, может быть, даже не понимаешь, что такое доллары, но 250 тысяч рублей в виде... лежащих облигаций, то есть понимая, что у нее есть все.
Угу.
Одна женщина там откровенничает, ну, собеседница, что, слушайте, а чего? Говорит, ну вот к 25 годам, если нормально работать, ты уже полностью упакована, нормально, квартира, тачка, значит, у тебя, даже две, дети там все пристроены, все, жизнь, в общем, можно отдыхать. Советскому человеку такое узнать было. Ну, мягко говоря, я думаю, что тебе сейчас это все. Вот ты представляешь себя, да? Вот это,
ну, явление понятное. То есть они обитают в гостиницах. За гостиницами пасет спецслужба милицейская, это отдельная, так сказать, структура, где, естественно, все это как бы это помягче. В гостинице все. Все работают осведомителями. То есть, это тетенька, которая дежурит на этаже, это положником. Ты не можешь туда пройти мимо швейцара и мимо этой,
да.
Я не знаю,
ты не никак помню, не
дежурная по этажу. Естественно, проститутки всем платят деньги. Как сейчас, например, охрану на входе, там, двадцатку баксов там, или евро, я уж не... давно
ну, понятно,
отдел да. отошел, не знаю, блин. Но дальше, если это иностранцы, то за всеми смотрит КГБ. Железно. То есть, КГБ не сказать, что оно их содержит, но они нужны. Потому что в беседе с иностранцем, особенно с каким-нибудь полезным иностранцем, ты можешь узнать что-то полезное. Номера, оборудованные звукозаписывающей и видеофотофиксирующей аппаратурой, чтобы потом иностранцу предъявить, как вы интересное время проводите в России. Там непонятно, как это КГБ использует против МВД. Ну, это против всех заметка.
Мое ощущение, что, возможно, ситуация просто уже выходит из-под контроля, и явление становится сильно массовым. Одно дело, у тебя неподконтрольных 5 штук, и ты знаешь, кто куда и с кем. Второе, он там тоже приводит, например, такие вещи, что большинство этих девушек, они снимают квартиры для этого. То есть, они это делают не в гостинице, они арендуют квартиры там на двоих, работают такими группами. Дальше он там... Это большой материал, там много всего интересного написано, можно почитать. Ну, сейчас он читается... Ну, что он такой...
И что?
Как, да, подумаешь, кофточка $100.
Ну, и деньги, конечно,
дальше, какие-то чудовищные. Дальше там фигурируют таксисты, например, которые занимаются... Ну, например, там иностранец заходит в машину, стоящую в гостинице, садится на заднее сиденье, там ему меняют какую-то валюту. Ну, то есть, там прямо вот... Целая
конгломерат
серьезный, да. Я уж не знаю, кто там чего как крышует, про это там, естественно, ничего нет. Там приводятся как раз выдержки вот из некоторых уголовных дел по этому поводу, по поводу того, чего у них изъято. Но ключевое, я считаю, что выводы два. Первое – это охреневший, конечно, читатель, который вот это все видит и как бы задает вопрос, а как же так. И второе, что вот я лично наблюдал уже в 90-е годы, началось это именно тогда, это невероятный престиж профессии валютной проститутки.
Как вы стали проституткой? Вы знаете, просто повезло.
Да, да. 10 минут $100, к 25 годам живи не хочу. Вообще
деньги
нормально
какие-то все. Чудовищные. Я аж крепко задумался, где это можно столько заработать. Если за день пару клиентов, это много.
Не, я думаю, что ключевое, конечно, то, что вначале, это то, что у них люди, то есть, они их цепляют. Они, допустим, какой-то бизнес, они регулярно сюда ездят. Почему она тратит на звонки?
И подкидывают.
Фиктивный, да, да, нет, да. Там фиктивный брак, там как бы вот много всего. То есть, у него здесь она фактически выступает в качестве, там, не знаю, второй семьи, например. Вот он приезжает там в Россию, черт его знает, что он тут делает, если в посольстве работает. Или там в бизнесе в каком-то, не знаю, джинсы шьет, там, черт его знает. Ну, наверное, много их было уже в 86-м году, этих людей. То есть, ему удобно иметь здесь вот эту вот содержанку. Вот, и для них это жило. А чего? 10 тысяч долларов.
40 тысяч рублей.
Нормально. Бэм, а что ему 10 тысяч долларов? Не такие уж дикие деньги там за год. Да. Действительно, вполне 40 тысяч рублей. Это квартира, машина сразу.
Все вообще. Да. Да.
Поэтому, наверное, какие-то основные могли 250 поднять.
Он-то отбирал, наверное, самые вопиющие случаи.
Ну, конечно.
Сразить, сшибить с ног.
Ну, в общем, сшиб.
Задачу выполнил, да.
Вот. Вот такая вот история произошла в ноябре.
Да, ну и всем тогда казалось, а когда там интердевочку сильно потом выпустили?
Ой, я не помню. По-моему,
всем позже. Тогда
казалось. Ну, где-то 90, наверное.
Ох, так, там валютные проститутки. 8 иностранных языков, 2 высших образования, там какие-то красотки невероятные. Пойдешь смотреть, там такие девки из Вологды, знаешь, вчера из доярок. Просто пришли, вломили, известно чего, этим с 3 высшими образованиями, зачистили поляну, теперь тут мы такие доярки.
Именно так. И ведь даже они не подозревают,
доярком, но, да,
что вот. Не их внутренний мир интересует вот этого вот...
Подлеца.
Подлеца иностранца. И плевать он... Да. Но я, кстати, могу сказать, что вот у нас был в Москве клуб такой, как же назывался-то. Он долго существовал, он там чуть ли не 10 лет назад еще был. Night Flight. Вот, и там они были, вот эти девы. Прямо вот они там с самого начала, никто их не... Там, пожалуйста, приходит. Во-первых, там не всех пускают. То есть, если видишь, что ты не иностранец, тебя я бы...
Шел бы.
Вот. Я туда пару раз ходил, ну, с иностранцами. И как-то так вот спросишь, а что, почем-то. И даже уже получая приличные деньги, зарабатывая. Ну, как-то так вот, знаешь, там типа $500... Как-то так думаешь...
Очень серьезно.
Все, конечно, выпили там, и, да. И кажется красивее, чем на самом деле. На самом деле, ты прав, да. Вот. Ну, не знаю. Это, в общем, нормально. А для... Ну, понятно, что западный человек, надо понимать, что, конечно, топ-менеджмент, он нормально получает.
Да.
Вот.
То есть, это не рядовой турист.
Да. И $100 вообще не деньги. Даже в 86-м году.
Да.
Вот. А здесь это зарплата действительно вот хорошего... специалист, толкового специалиста.
Ты что там храпишь опять?
Не храплю, шаплю.
Не сопи.